Итак, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня у нас второй день, когда мы вспоминаем это знаменательное событие, день Пятидесятницы, когда Дух Святой начал свою особую работу на планете Земля по созиданию Церкви Божией. И я хотел бы сегодня обратить внимание наше на одну деталь служения Духа Святого. Я хочу прочитать слова, записанные во втором послании Петра, 1 глава с 19 стиха. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Одна сторона служения Святого Духа заключается в том, что Он открывает будущее планеты Земля. Он вдохновлял на протяжении всей истории человечества определенных мужей Божьих, избранных Божьих людей, и они записывали на страницах Слова Божьего Библии то, что ожидает планету Земля. Нет ни одного другого источника, который говорил бы сегодня о том, что нас ждет впереди. Библия открывает нам это. Знаете, в Библии, если я не ошибаюсь, что-то около 31 тысячи стихов, да? И вот из этих 31 тысячи стихов 6408 – это пророческие стихи. Из этих 6408 пророческих стихов на сегодняшний день уже исполнились 3264. То есть исполнилось практически все, что касается вот этой системы мирового устройства. Оставшаяся часть пророчеств, она исполнится во время Великой Скорби, во время Тысячелетнего Царства и затем уже в Вечности. Но все, что касается этого мироустройства, оно уже на сегодняшний день исполнилось. Я хотел бы обратить внимание наше сегодня на одну часть, очень большую часть библейских пророчеств, и которые на наших глазах исполняются. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли немножко, я постараюсь не затягивать время, поговорить о народе Божьем евреях. Еврейский народ – это особый народ в глазах Божьих. И кто-то сказал так, что Израиль является стрелкой на мировых часах, который указывает сегодня, на каком историческом отрезке мы находимся. У пророка Иеремии мы читаем следующие очень интересные слова. Иеремии 31 глава, 35 и 36 стихи. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». То есть у Бога особый план в отношении израильского народа. Некоторая интересная информация. Вы когда-нибудь задумывались, сколько продолжительность жизни нации или народа? Если мы посмотрим, то мы можем увидеть интересную деталь. Обычно жизнь народа или нации, она продолжается 1000, ну, может быть, до 1500 лет. Очень мало народов есть на земле, которые смогли переступить этот рубеж. Если мы обратим внимание на израильский народ, то сегодня этому народу от выхода их из Египта не меньше 3500 лет. И это при том, что практически на протяжении последних 2000 лет этот народ был рассеян абсолютно по всему лицу земли, и у них не было своей земли. Но на сегодняшний день они говорят на том же самом языке, на котором они говорили 2000 лет назад. Они не ассимилировали среди этих народов. Если мы проанализируем историю израильского народа, то мы вряд ли сможем найти народ, который пострадал за свою историю больше, чем евреи. Только в период с 1939 по 1945 год их было уничтожено больше 6 миллионов человек. А на сегодняшний день этот народ всего 14 миллионов человек. И в Израиле есть специальный день, когда они вспоминают вот это событие. Этот день называется Днем катастрофы, когда народ скорбит о тех, кто был уничтожен вот фашистами. Но нам этот народ очень интересен вот в связи с тем, что же сейчас происходит с нашим миром? Или на каком отрезке исторического пути мы находимся? Господь, я хотел бы немножко со стороны зайти, Господь, говоря о последнем времени, Он открывает нам, что должен прийти некто, который сможет подчинить себе абсолютно все, который сможет подчинить в себе всю землю и все народы мира. Библия называет этого человека Антихристом, и как некогда Господь Иисус Христос был полным воплощением Бога Отца со всеми Его качествами, любовью, желанием дать жизнь человеку, помочь. Вот точно так же Антихрист будет являться полным воплощением сатаны со всей его ненавистью по отношению к людям. Каким будет этот человек? Я хотел бы прочитать слова из второго послания к Фессалоникийцам с 1 стиха. Апостол Павел пишет: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, апостол Павел говорит, что прежде чем Христос придет и наше взятие к Нему, вот должен открыться этот человек греха, сын погибели. Так о нем написано. И какая характеристика дана этому человеку? Написано, что он будет противиться и превозноситься выше всего называемого Богом или святынею. И как особым проявлением вот этого его желания будет то, что он сядет в храме Божьем как Бог, выдавая себя за Бога. Я предполагаю, что с этой кафедры уже не раз звучали проповеди о том, что это за храм, но все-таки может быть несколько слов. О каком храме идет речь? Когда апостол Павел писал это послание к Фессалоникийцам, это примерно 50-й год нашей эры, читающие его очень хорошо понимали, о каком храме идет речь. Если Библия говорит о каком-то храме Божьем, то подразумевается только один храм, правда? Который находился в Иерусалиме и который являлся одним из семи чудес света. Это было очень удивительное строение. Я хотел бы просто прочитать вам такую историческую справку. Для строительства храма были использованы 51 тысяча кубометров тесаных камней, положенных один на другой методом сухой кладки, 22 тысячи квадратных метров дерева, 2000 квадратных метров золотых пластин. Площадка для молящихся была больше, чем Олимпийский стадион, чтобы тысячи паломников во время праздничных ритуалов могли видеть все, что происходит. Были вырыты 34 колодца для питьевой воды. Тысячи строительных рабочих насыпали холм для расширения храма, вырубали и таскали камни от 5 до 60 тонн каждый. Перестраивал этот храм Ирод Великий. Он не жалел денег, государственные налоги, специальный налог в полшекеля с каждого еврея, деньги из собственной казны, все шло в строительство. Толпы людей со всего мира отправлялись в Иерусалим, чтобы увидеть это чудо. Евреи этим храмом гордились и восхищались. И вот в связи с нашей темой, в связи с этим вопросом, израильский народ, вот мы не можем обойти этого вопроса. Удивительно, часть пророчеств Иисуса Христа, сказанных им во время земной жизни, они относились именно к этому храму. В Евангелии от Луки, в 21 главе, мы читаем такие слова. 21 глава, 5 и 6 стихи. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Интересно, у евреев до сих пор евреи-христиане считаются предателями. Израиль – это государство, которое, в принципе, вмещает в себя все религии. Там есть и мусульмане, там есть и иудеи, там есть и христиане, и евреи готовы принимать христиан. Но при одном условии, если этих люди, христиане, других национальностей, не евреи. У нас недалеко там от меня живет один брат, ну, настоящий еврей по фамилии, по паспорту и по виду. И вот в начале 90-х годов он решил эмигрировать в Израиль. И когда он заполнял анкету на эмиграцию, один из вопросов гласит: «Ваше вероисповедание». И вот этому человеку говорили: «Ну, не пиши христианин, напиши нерелигиозный». Или еще что-нибудь напиши. Но это действительно дитё Божие. Он говорит: а почему я должен скрывать? И он написал: евангельский христианин-баптист. Он по сей день живет там недалеко от меня. Страна Израиль его не приняла. При том, что они сегодня собирают абсолютно всех. Я не еврей по национальности, но у меня было очень много друзей евреев. И я даже был такой момент, когда мои друзья пригласили меня в иудейский лагерь быть вожатым. Это был чисто сионистский лагерь, и я посмотрел, кто там называет себя евреями. Простите, пожалуйста, как говорят немец, да, потому что немецкую овчарку имеет, вот такие евреи там были. Абсолютно ничего общего, ну, с евреями. И Израиль собирает таковых людей, а вот его не приняли. У евреев, евреи-христиане считаются предателями. Почему? И вот как ни странно, это связано именно с исполнением вот этого пророчества о храме. Я хотел бы еще прочитать некоторые слова из Евангелия от Луки, 21 глава, с 20 стиха. Господь говорит: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения. Да исполнится все написанное: горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ этот. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Господь сказал эти слова примерно в 35 году нашей эры. Прошу прощения, в 30-м году где-то нашей эры. В 68-м году нашей эры Израиль, Это была очень неспокойная провинция Римской империи. Там постоянно вспыхивали восстания. И в 68 году нашей эры в Израиле вспыхивает очередное восстание. И на его подавление из Рима отправляется какая-то часть непобедимой римской армии под предводительством Тита Веспасиана. Тит подходит к Иерусалиму в 69 году, и он осаждает этот город. Евреи, они не верили, что Бог отдаст Иерусалим на разрушение. Они не верили, что до того момента, когда храм находится в Иерусалиме, Бог оставил их. Тысячи людей, мужчин евреев со всего Израиля стекались на защиту этого города. И так Тит окружает город, и начинается его осада. В этот момент евреи-христиане вспомнили эти слова. «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения». Но возникает вопрос, а каким образом можно выйти из города, окруженного крепостной стеной, и плюс находящегося в осаде враждебного войска? И вот тут в историю вмешивается Бог. В Риме умирает император. И мы знаем, что армия, она всегда играла очень большую роль при смене власти. Тит спешно сворачивает войска и отступает в Рим. Этой короткой передышки хватило евреям-христианам для того, чтобы выйти из города. Когда со всей Иудеи стекались защитники, чтобы защищать Иерусалим, евреи-христиане, вспомнив слова Господа, оставили его. В 70-м году Тит вернулся к Иерусалиму. Осада продолжалась несколько месяцев. Это была жесточайшая осада. И в итоге римские войска вошли в город. Иосиф Флавий, вы можете прочитать это в его двух книгах, кстати, еврей по национальности и потомок известного первосвященника еврейского, его настоящее имя Иосиф бен Матитьях. Он так описывает то, что произошло. Солдаты ворвались в город. В то время, как храм горел, солдаты грабили все попадавшееся им в руки и убивали иудеев несметными массами. Не было ни пощады к возрасту, ни уважения к званию. Дети и старцы, миряне и священники были одинаково умерщвляемы. Ярость никого не различала. Сдавшихся на милость постигала та же участь, что и сопротивлявшихся. Треск пылавшего повсюду огня сливался со стонами падавших. И ужаснее и оглушительнее того крика нельзя себе представить. Храмовая гора словно пылала от самого основания – так она со всех сторон была залита огнем. Но шире огненных потоков казались лившиеся потоки крови. Из-за трупов нигде не было видно земли. Солдаты, преследовавшие неприятеля, бегали по целым грудам мертвых тел. Это случилось на 9-й день месяца Ава, того же числа и того же месяца, когда был разрушен первый храм. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не окончатся времена язычников. И так это произошло в 70-м году нашей эры. Здесь можно было бы еще много говорить, я хотел бы сокращать. И действительно, наверное, сегодня нет ни одного народа на земле, в котором бы не проживали рассеянные евреи, правда? И сегодня в Америке их очень много, больше даже, чем в Израиле. И тем не менее, слова остаются в силе, вот эти слова, которые мы прочитали. И вот тут мы сталкиваемся еще с одним пророчеством. Господь говорит, что должен, или Дух Святой через апостола Павла говорит, что должен открыться человек греха, сын погибели, который должен сесть в этом храме. Храма на сегодняшний день нет. Кстати, Тит дал приказание, чтобы храм не разрушать. Он был образованный человек, но как-то он там начал гореть, ну, военное положение, осада идет. И помните, там было 2000 квадратных метров золота. Когда храм горел, золото начало плавиться. И стены были положены камень на камень методом сухой кладки, там не было раствора. Ну, представьте, камни 60 тонн, 6 тонн, какой там раствор нужен? И золото, когда плавилось, оно текло между этими камнями. Когда храм потух, римские легионеры вошли в него. И какая картина предстала их, их взору? Они увидели, что это золото, плавясь, оно там между камнями протекало, и они буквально исполнили слово Господа. Не осталось камня на камне, они все разворотили. И так храма не стало в 70-м году нашей эры. И нужно сказать, что евреи, они никогда не оставляли желание восстановить разрушенный храм. Сегодня на его месте находится вторая святыня мусульман, мечеть Амара. И большинство конфликтов, которые происходят у Израиля со своими соседями, происходят именно из-за этой горы, храмовой горы. С 361 по 363 годы, в это время в Риме уже была официальной религией христианства. В это время к власти приходит кесарь по имени Юлиан. К его имени еще обычно добавляют одно прозвище. Вы не знаете, какое? Это был ярый язычник. Он ненавидел христиан. И к его имени добавляют прозвище Юлиан Отступник. И он делал все, чтобы каким-то образом насолить христианам. По его просьбе евреям было дано разрешение восстановить разрушенный в 70-м году храм. Историческая справка. Ну, как мы знаем, у наших братьев иудеев с деньгами никогда вопросов не возникало. И многие стали съезжаться в Иерусалим для принятия участия в строительстве храма. Дважды начиналось строительство, и дважды страшной силы землетрясения до основания разрушало его. Перепуганные насмерть евреи отказались от дальнейших попыток продолжать строительство храма, поняв, что Бог не благоволит к нему. А в дальнейшие времена, когда Палестина стала переходить из рук в руки, у них просто уже не было возможности этот храм восстановить. Итак, 70-й год уже можно считать практически годом, когда государство Израиль перестало существовать как таковое. 135-й год – это официальная дата, когда Израиль перестал существовать. Этой страны не стало на карте планеты Земля. Но Господь говорит удивительные слова. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стих 10. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будут охранять его, как пастырь, стадо свое». Удивительное пророчество. Кто рассеял, тот и соберет его, и будет охранять, как пастырь, стадо свое. Я вам говорил, что у меня было много друзей евреев. Ну, в консерватории много и работало евреев, и училось евреев. И с детства в школе у нас вместе со мной много евреев училось. И как-то так вот мы с ними очень-очень хорошо дружили. И один мой друг, зная, что я люблю и Израиль, и евреев, он сейчас в Германии живет, этот друг, он как-то присылает мне огромный флаг Израиля. И вот мы получили его по почте. Жена говорит, что делать с ним будем, с флагом Израиля в Киргизии. А я говорю, весь май на нашем балконе висеть будет. почему весь май на нашем балконе висеть будет. 14 мая 1948 года государство Израиль было восстановлено. Кто рассеял Израиля, тот и соберет его и будет охранять, как пастырь стадо свое. Вы можете привести хотя бы еще один пример за всю историю человечества, когда бы после 18-векового отсутствия государства оно появлялось? Таких примеров в истории больше нет. Единственный народ, который после 18-векового отсутствия Родины восстановил ее, это Израиль, это еврейский народ. И вы знаете, Бог, Он уже показывает, что Он вернулся к своему народу. Вы не замечаете это? Один из моих друзей, вообще, что бы ни происходило на Ближнем Востоке, это всегда обращается против Израиля. Сегодня Ахмадинежад там машет кулаками и издает карты для своих учеников в школах в Иране, на котором нет государства Израиль. И вот что бы там ни происходило, это всегда обращается против Израиля. Когда в 90-м году Ирак напал на Кувейт, то вы помните, что произошло? Американцы вторгаются в Ирак, ну вот они воюют, а ракеты из Ирака куда пускают? Советские, земля, воздух, или я уж не знаю, там земля, серьезное оружие. Куда пускают эти ракеты? А ракеты пускают в Израиль. И было выпущено, по-моему, в один там день 32 ракеты таких по территории Израиля. Вы можете себе представить, что такое Израиль? Самое узкое место от границы до границы 14 километров. Выпускают эти ракеты. И вот один из моих друзей, кингсбургский Саша, рассказывает и говорит, ты представляешь, от этих двух ракет пострадало всего два человека. Один там с перепугу упал, ногу сломал, по-моему, дедушка. И говорит, мою бабушку ранило в плечо. Никто не погиб. Господь говорит, буду охранять, как пастырь стадо свое. Исполняется это слово. И на сегодняшний день, каким образом быть с храмом? Как вы думаете, евреи хотят храм восстанавливать? Очень хотят, до чрезвычайности, но они не могут. Они не могут исполнить это, они не могут воссоздать храм, потому что на этом месте находится вторая святыня мусульман, мечеть Амара. Как быть? Что делать? Я не знаю, как это произойдет, но я знаю, что храм будет восстановлен, так говорит Слово Божие, и Антихрист, который откроется, сядет в этом храме. У меня дома есть такая небольшая книжечка, я ее привез как раз из этого иудейского лагеря, и на этой книжечке нарисованы два ребенка, мальчик и девочка. Они так сидят, как будто бы мечтают, и там написано, представьте, я буду заканчивать сейчас, представьте себе. И там вопросы, мир, в котором нет болезней, мир, в котором нет вражды, мир, в котором наш ум будут открыты для постижения закона Божьего Торы. Кажется все это невероятным, но нет, это вероятно. И это исполнится после того, как Бог исполнит древнее обещание, которое Он дал еврейскому народу. Это исполнится с приходом Машиаха, или Мессии по-нашему, или Христа, да, по-гречески. Евреи, они до сих пор Христа за Христа не признали. Они ждут, что должен открыться их Мессия. И вот во втором послании к Фессалоникийцам, текст, который мы прочитали об Антихристе, я хочу обратить просто внимание на одну деталь. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения», так что они будут верить лжи. Я думаю, что это относится ко всем. Иногда задают, как сохранить наших детей там от каких-нибудь ересей, еще от каких-то сект. Надо любовь истину иметь в сердце. И тогда ты будешь охраняться этой истиной. Но если ты не принял любви истины,
Смотрите, Бог посылает действие заблуждения. И люди начинают верить лжи. Они не видят этой лжи. Еврейский народ, когда откроется Антихрист, они примут его как Христа. И это будет продолжаться до определенного момента. О нем чуть-чуть позже я скажу. Итак, откроется Антихрист. Долго ли нужно сегодня, чтобы построить храм? В Израиле ежедневно в эксплуатацию сдается 165 квартир. Ежедневно на этой крошечной стране. Для нашей Киргизии это, конечно, какие-то немыслимые темпы. Для того, чтобы построить сегодня храм, Израилю, я думаю, потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев максимум. Но мы понимаем, что мы не ждем, когда откроется Антихрист, потому что церковь-то будет взята прежде, правда? Но это подтверждение того, что мы живем в самое последнее время. Я хочу задать вам вопрос. Среди нас есть здесь евреи? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть среди нас здесь евреи? Да. По паспорту? А, по лицу. Ну, по лицу, вы знаете. Сегодня таких евреев у нас, я думаю, немало в зале. Нет, я имею в виду действительно евреев и по документам, и по лицу, и по всему остальному. К чему я задаю этот вопрос? Вот обратите внимание, что написано в Евангелии от Луки в 21 главе. Мы читали эти слова, тут очень интересно написано. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не окончатся времена язычников». На сегодняшний день Иерусалим, там много еще язычников, но это свободный город независимого государства, Израиль. Пока не окончатся времена язычников. Какой мы можем сделать вывод, дорогие братья и сестры? Наши с вами времена заканчиваются. Очень скоро Бог начнет свою работу с израильским народом. Особую работу, которая будет происходить во время великой скорби, когда произойдет всенародное покаяние еврейского народа. Об этом сказал пророк Захария в 12 главе, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возлят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне». И скорбеть, как скорбят о первенце. Во время великой скорби это пророчество исполнится. На израильский народ изольется Дух Святой, о котором мы сегодня говорим. И они воззрят на того, которого пронзили, и скажут: «Вот наш Мессия! Вот наш Христос!» И будет жесточайшее гонение на них после этого. Но наши времена, братья и сестры, заканчивается. Я хочу повторить этот вопрос, который я задал вчера. Готов ли ты? Нет ничего сегодня, что препятствует Христу прийти за своей церковью. Исполнилось абсолютно все. Христос может прийти уже сейчас. Готов ли ты? Как-то в одном месте спросили, вот проповедник так проповедовал и спрашивал: кто бы сегодня, или кто бы хотел в Царство Божие? Встаньте, пожалуйста, он, по-моему, так сказал. И встали все. А в одном месте сидит мужчина, голову опустил, и проповеднику так интересно стало. Он говорит: а вы что, не хотите в Царство Божие? Он говорит: хочу, но не сейчас. Ну, потому что жизнь хорошая, все есть. Я думаю, в Америке такое искушение может возникнуть, да? Хочу в Царство Божие, но не сейчас, неплохо все складывается. Братья и сестры, готовы ли мы? Если исполнилось Слово Божие вот до этого момента, оно исполнится и дальше. И очень скоро Христос за нами придет. Проверим себя, в каком я состоянии перед Богом. Бог да благословит нас в этом. Аминь.